Если мы слушаем Бога в Его заповедях, то Он слушает нас в наших молитвах. Неделя. Программа о православии, его роли в жизни человека и в истории нашей Родины. Каждое воскресенье в 17 часов на радио «Хорошего настроения» 101.8 FM.
Добрый вечер, Хабаровск, на волне 101.8 FM, с вами Андрей Порохин. Ну и традиционная программа недели. Сегодня наш ведущий епископ Бикинский, викарий Хабаровской епархии, владыка Ефрем. Очень добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну, у нас сегодня особенная программа, и звучит ее тема так торжественно и так громко. Наверное, вы объявите о ней, об этом поговорим далее.
Да, сегодня день торжества православия. Это день, который приходится всегда на первое воскресенье Великого Поста. И это тот день, когда каждый человек, который к православию приобщен, может осознать в полноте, что такое быть носителем православной веры, какую силу, какую благодать, какую радость дает человеку его причастность к Богу.
Ну ведь этот праздник и это событие появилось не просто так. Оно стало итогом исторических фактов, которые были собраны вот в этом дне.
Да, исторически этот день появился как день окончательной победы над разного рода ересями, прежде всего над ересью иконоборчества. И когда в 8 веке, в 787 году, прошел собор VII Вселенский, который утвердил догмат иконопочитания, было положено начало действительно торжества православной веры, потому что окончилась борьба с разного рода ересями. Церковь на протяжении нескольких веков на Вселенских соборах давала четкие формулировки догматов веры, то есть основных положений веры. И когда вот это огромное служение, огромная работа была проведена, был совершен чин, в котором прославлялись те, кто потрудился для утверждения догматов православной веры, и провозглашалась анафема тем, кто противился богооткровенному учению в полноте, содержащемуся в православии.
Владыка, ну если можно, напомним немножечко историю Вселенских соборов, когда состоялся первый, и почему их было именно ровно семь?
Их было семь, потому что так получилось. Здесь не нужно искать какой-то символики особой, хотя иногда говорят, что число семь — это символ полноты, и семь Вселенских соборов — не что иное, как свидетельство о полноте собрание епископов, которые в разные эпохи словесно фиксировали догматы веры. Но началась эпоха Вселенских соборов еще в начале 4-го столетия. Первый собор прошел в 325 году в городе Никее. На нем присутствовало 318 епископов, и этот собор утвердил словесную формулировку символа веры.
Такой молитвы, да?
Да, это даже не молитва, а это в кратких, но точных словах изложенное вероучение о том, как православные христиане понимают Бога и Сына Божия. И это нужно было сделать, потому что возникала ересь, которая говорила, что Христос был совершенным человеком, или потом ереси возникали, которые человеческую природу Христа отрицали, говорили только лишь, что Он был Богом, но отцы, соборный разум церковный, как раз-таки утвердили догмат, что в лице Христа соединилось две природы, божественная и человеческая. На одном из Вселенских соборов было четко сформулировано учение о Богоматери и словесно выражено основание для ее почитания, и потом уже словесные формулировки эти воплощались в живой молитвенной жизни православных христиан, и все это утверждалось только лишь потому, что живой опыт молитвы, живой опыт веры подкреплялся ответом, обратным ответом. И человек никогда ничего не принимает на слова или просто на веру. Или может вначале принять на слова и на веру, но потом ему нужно подкрепление через личный опыт своих слов, своей веры. И только когда такое подкрепление приходит, тогда вера утверждается. И конец эпохи догматического оформления нашей веры был положен Седьмым Вселенским Собором, как мы уже сказали, в 787 году, когда четко было сформулировано учение о том, что есть икона и догмат иконопочитания, как почитание первообраза, и икону мы понимаем как образ, который говорит нам о первообразе, напоминает о первообразе, и почитание иконы есть не что иное, как средство соединения в молитве, прежде всего, с первообразом, с живой личностью, о которой образ напоминает. И вот все это на протяжении многих веков дает основание для личного торжества каждого человека, потому что он может вначале слышать о вере о ком-то, от кого-то, точнее, примеры личной жизни людей веры узнавать, например, читать о них в книгах, слышать рассказы о других людей. И это может человека вдохновлять, но оставляет его в вере, делает его последователем вероучения только лишь личный опыт. И каждый человек, который сегодня был в храме, он слышал евангельское чтение о призвании Христом двух апостолов, Филиппа и Нафанаила. И вот этот такой трогательный эпизод говорит о том, что Господь очень ценит волеизъявление каждого человека, сохраняя за человеком свободу, очень бережно относится к вере каждого человека. Она может быть великой, может быть малой, но какой бы она ни была, Господь ее принимает и дает в ответ на веру, дает благодать, дает силу, радость. То есть человек получает ответ, свой личный, уникальный, неповторимый религиозный опыт. Это дает ему основание для радости. Это сохраняет его в вере, и поэтому человек торжествует. Вот вкратце основные аспекты сегодняшнего дня.
Владыка, вы сказали про анафему. Это, наверное, тоже интересная тема. Мы ни разу не касались ее за все время существования нашей программы. Более 2,5 лет мы говорим о вере, каждый раз возвращаясь к тем или иным историческим событиям. Может быть, немножечко пару слов и о том, какими раньше были даже службы, посвященные этому. Говорят, что раньше были службы вот именно в этот день, в торжество православия, когда читались имена тех людей, которых предали анафеме и которым запретили.
Да,
быть упоминаемым в церкви.
Да, да. Самое интересное то, что чтение этих имен отпавших людей от церкви, от веры или сознательно противящихся божественному откровению, работающему на утверждение ересей, перечисление этих имен и провозглашение им анафемы было ничем иным, как констатацией уже совершившегося факта. Необходимо было озвучить в церковном собрании имена тех, кто является богопротивником, кто сознательно противится догматам веры, через свои слова, дела, поступки разрушает основу для веры. И сейчас анафемы у нас уже не провозглашаются, кажется, как будто бы нет и ересей, да, нет каких-то богословских диспутов, в которых бы богопротивники утверждали свои положения, стремились бы насадить свои амбиции, но, наверное, не мешало бы этот чин сегодня возродить, потому что есть люди, которые сознательно противятся разным положениям веры. Есть люди, например, которые принимали крещение уже в сознательном возрасте, являются крещенными, но в своей жизни, в своих делах они поступают противно вере. И их поступки как раз-таки являются основанием для провозглашения анафемы. У нас просто на это, может быть, мы не обращаем какого-то особого внимания, но человек отпадает от веры. Очень страшно бывает, когда человек, власть придержащий, являясь членом церкви, крещенным человеком, допускает в своих решениях, поступках действия, которые в прямое противоречие с верой вступают. Есть у нас среди людей, например, ответственных за образование в образовательной сфере, люди крещенные, но противящиеся введению основ православной культуры в школе. Это прямое подпадание под анафему.
Владыка, ну а вот если говорить о том, что является основой сегодняшнего праздника, в том числе, ну, догмат, который переводит нас к прямому почитанию первообраза в иконах. Может быть, несколько слов об этом? Почему именно первообраз? И кому обращается человек, когда он обращается к иконе в своей молитве?
Да, но человек обращается не к иконе, а к живой личности, о которой икона напоминает. И православных христиан часто упрекают в том, чтобы они якобы совершают идолопоклонство, когда чествуют иконы. И тут даже приводится заповедь на память «Не сотвори себе кумира». И говорят, вот икона – это идолы, кумиры, и православные христиане поступают неверно. Но так говорят люди, которые подпадают под анафему и которые неправильно понимают смысл и содержание иконы. Дело в том, что образ является лишь символом, пусть и имеющим живую связь с первообразом, с живой личностью, но это символ, который помогает сосредоточить силы своей души, ум, волю, чувства и направить их в молитве. Можно молиться и без икон, понятно, но эта молитва будет рассеянной, не такой плодотворной, как молитва у иконы. Если икона написана в соответствии с каноном, то есть там особое устроение лика, особый дух у иконы, то тогда икона нас как бы воспаряет на небеса, восхищает от этого мира и делает нас в прямом смысле неземными людьми в момент молитвы. То есть икона помогает человеку возвыситься. И это тот предмет, который почитается не тем образом, как мы, например, воздаем почтение Богу, да? Мы не чествуем краску, не чествуем доску, материал, из которой изготовлены иконы. Мы, воздавая почитательное поклонение иконе, выражаем свое благоговение перед первообразом. Повторю, той живой личностью, о которой икона напоминает. И когда человек молится, то он чувствует, что привязки к иконе нет у него. Он даже может целовать икону, да, кланяться, как это принято у православных христиан, но это делает в силу того, что данный образ, данный символ причастен к первообразу. И здесь даже и близко нет какой-либо параллели с поклонением, например, каким-то истуканам. И сейчас, к сожалению, очень много в мире идолов, не изготовленных, например, из дерева или из камня каких-то, изваяний нет. А идолы – это и телевизионные передачи развлекательные, это и виртуальное пространство, это и так называемая мода, там какие-то другие пристрастия. То есть у многих людей идолы совершенно не похожи на тех идолов, о которых говорит, например, Ветхий Завет. Но человек им привязан, им поклоняется регулярно, несколько раз в день, в строго установленное время, и страдает потом от пустоты, которая в душе водворяется. А икона как раз-таки, она помогает человеку хотя бы в порядок приводить иногда свой ум. И даже нахождение иконы в доме человеку является ничем иным, как безмолвным напоминанием о божественном присутствии в мире в целом. И, может быть, взглянув на икону, кто-то лишний раз не щелкнет пультом дистанционного управления и оградит свой ум от какой-то развлекательной, рассеивающей внимание и растрачивающей силы души передачи.
Да, получается, что привязка современного человека к тем или иным фирмам в одежде, да, определенным производителям техники, это тоже своего рода, получается, идолопоклонничество?
Да, причем у этих идолов есть имена, и человек ассоциирует себя с определенным образом, который навязывается извне, зависит от него очень сильно страдает, если у него не получается быть четким приверженцем той или иной марки, это может быть и основание для скандалов, даже для разрушения семей, к сожалению. Это очень страшно, опасно, и православие дает человеку возможность в порядке свой ум содержать, и икона здесь один из главных элементов. У многих современных людей нет никаких ориентиров, нет какой-то ценностной шкалы.
К сожалению.
К сожалению, да. И это даже, может быть, непреднамеренно человек выбирает такое состояние, а он заложник многих извне навязываний. Да. И вот это то, что мешает полноценно прожить тот короткий отрезок бытия, который называется земной жизнью. Это всего лишь несколько десятков лет. Это ничто по сравнению с вечностью. И то вот это мимолетное время человек очень-очень часто тратит на пустоту. И в итоге в конце жизни замечает, как об этом люди преклонного возраста многие свидетельствуют, что делал очень и очень многое, а в итоге ничего серьезного не сделал и прожил жизнь впустую. Хотелось бы как-то иначе, но уже ничего не вернешь. Потому что жизнь прошла, выдала поклонничестве. Не в каких-то капищах и святилищах, а вот в тех привязках, заложниками которых является человек. Поэтому нынешний день торжества православия, он является днем напоминания о том, что у человека есть душа, напоминанием о том, что вероучение православной церкви, сформулированное в догматах, в результате очень сложной эпохи догматического творчества, она дает человеку опору в жизни, она дает возможность жить в вертикальном измерении, не замыкаться в горизонтальном пространстве, только в узкоземном смысле, а дает возможность человеку соизмерять свои поступки с точки зрения их пользы для земной жизни и благоприятных или нежелательных последствий вечности. Она дает человеку ориентиры, опору, трезвость и полноту, полноту жизни.
Владык, ну и еще хотелось бы, наверное, напомнить о том, что позади уже первая неделя Великого Поста, впереди много интересных событий. Ну вот, например, с чем связана следующая неделя, если вкратце, если можно.
А вот как раз и получается, что все последующие недели Великого Поста, они связаны с торжеством веры, с торжеством православия. И недаром именно на этом делается акцент на первой неделе. Если человек желает воспользоваться той силой, благодатью и радостью, которую дает вера, то он тогда в предстоящие великопостные дни должен вспомнить, что нужно воздержаться в пище, в душевных каких-то переживаниях, чувствованиях, развлечениях. Нужно помочь себе лишний раз помолиться, почитать Священное Писание, то есть облагородиться немного. И есть в предстоящие дни у нас много интересных уставных особенностей. Это по субботам совершение заупокойных молитв и богослужений. Каждую среду и субботу в хабаровских храмах будет совершаться таинство елеосвящения или соборования для больных людей.
Это очень интересная тема, о ней вообще можно было отдельно
поговорить. Да, наверное,
поговорить.
Отдельно передачу. И самое, конечно, главное, что есть Великий Пост, это исповедь, это покаяние и причащение святых христовых тайн. То, что дает человеку силы для духовной жизни, то, что человека очищает, облагораживает, его совершенствует. Об этом напоминает первая неделя через особые покаянные богослужения. Кульминация этих напоминаний совершается в воскресенье на первой неделе поста в день торжества православия, то есть в сегодняшний день. И если человек все это принимает к себе и желает воспользоваться той силой, той благодатью, которую дает ему православная вера, то предстоящие дни поста он может использовать именно для этого. Не для прожигания жизни впустую, не для идолопоклонства в разных его прямых и завуалированных формах, а для сохранения в себе образа и подобия Божия. В памятовании о том, что мы являемся людьми, а человек — это не просто какое-то животное, да, которое движется инстинктами, а человек — это совершенное творение Божие, дело рук Божиих, и относиться к себе нужно серьезно, бережно, с верой, с благоговением, и для этого даются все средства в предстоящие великопостные дни.
Ну, фактически, это и было пожеланием нашим радиослушателям, которые сейчас слушали программу о торжестве православия.
Да, и можно все эти пожелания резюмировать одним простым выражением: берегите себя и берите силы для этого в православной вере. Торжествуйте и веселитесь.
Епископ Бикинский, викарий Хабаровской епархии, владыка Ефрем, до встречи.
Всех благ, всего доброго.
Если мы слушаем Бога в Его заповедях, то Он слушает нас в наших молитвах. Неделя. Программа о православии, его роли в жизни человека и в истории нашей Родины. Каждое воскресенье в 17 часов на радио хорошего настроения 101,8 FM.